страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 22 ноября, среда, 9 часов в Москве. Радио Теос, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». И сегодня мы с вами снова открываем книгу «Левит». Сегодня мы с вами разбираемся в Священном Писании, но не просто разбираемся, а применяем. Самое главное для нас сегодня — это вопрос о том, а вот что делать? Да? Помните, мы с вами в одной из первых передач говорили о трех этапах изучения Библии. Кстати говоря, если вы не слушали наши первые программы, вот мы уже в этом формате работаем с апреля этого года. И передачи вы можете найти на сайте theos.fm, раздел «Передачи». И там, собственно говоря, вот легко вы увидите она сверху, прямо по страницам Библии. Так вот, мы говорили о трех шагах изучения Библии. Или, так скажем, трех шагах, изучения Библии, хорошо. Во-первых, это шаг наблюдения. И на шаге наблюдения мы задаемся вопросом, что я вижу. Это первое такое прочтение текста. Второй шаг — это толкование. И на этапе толкования мы задаемся вопросом, что это значит. Тут нам нужны и дополнительные источники, тут нам нужны и словари, тут нам нужны и справочники, тут нам нужны и комментарии, тут нам нужно сопоставлять Священное Писание с другими текстами Священного Писания, тут нам нужны тексты церковных авторов также, для того, чтобы таким образом разобраться, что это значит. Но есть третий, чрезвычайно важный вопрос. Звучит он так. Что мне с этим делать? Что я вижу? Что это значит? И третий вопрос — это этап применения, значит, наблюдение, что я вижу, толкование, что это значит, и применение, что мне с этим делать, что это значит лично для меня в моей практической жизни. Так вот, когда мы с вами читаем Священное Писание, важно не останавливаться на первом и даже на втором шаге. Важно доходить до третьего шага и делать этот третий шаг. Мы с вами сейчас читаем книгу «Левит», и вот Оксана пишет в комментариях, она помогла нам на самом деле поставить важнейший вопрос. Мы говорили с вами о жертвах, мы говорили о том, что покаяние начинается с жертвы за грех. И жертву за грех за нас сегодня принес Иисус Христос. Вопрос, а что дальше? Вот Оксана пишет, какую сегодня жертву необходимо принести Господу за совершенный грех после покаяния и признания своего греха? Я отвечу на этот вопрос так. Жертва за грех уже принесена. Вот когда мы каемся, когда мы признаем свой грех, мы также говорим Господу, спасибо тебе за то, что ты умер, Иисус, за то, что ты, Бог Отец, послал своего Сына на смерть, за нас, за наш грех, за мой грех. То есть вот эта жертва, жертва за грех, она уже принесена. И приносить какую-то жертву сегодня за грех, я подчеркиваю здесь, жертва за грех. А приносить какую-то жертву за грех сегодня еще раз означало бы отрицать жертву Иисуса Христа. Это уже сделано. Вот давайте я попробую как-то искупить, давайте я как попробую что-то сделать. Я искуплю, я отработаю. Нет. Вот ничего подобного здесь нет. Один проповедник как-то говорил, и я сначала не понял, что не так в этой проповеди, а потом до меня дошло. Он предложил такой пример, говорит, вот смотрите, вы к какому-то человеку задолжали большие деньги, и вот вы не можете отдать этот долг, и, соответственно, вот поскольку вы этого сделать не можете, там уже начинаются какие-то юридические такие последствия перед законом и так далее, в какой-то момент он говорит, знаешь, я тебе прощаю этот долг, вот я тебе прощаю его сейчас, а потом он говорит дальше, но ты постепенно всю жизнь теперь будешь его отрабатывать. И вот проповедник говорит, у нас также со Христом. Христос нам простил долг и умер за нас, но теперь мы отдаем ему всю жизнь этот долг. После недлительного размышления у меня появился вопрос. Так что же, вот простил или рассрочил? Это принципиально разные вещи. Иисус не устроил нам рассрочку, оплату такую, знаете, в рассрочку. Иисус именно простил. То есть первое и главное – это абсолютное и полное прощение, которое дает Христос в ответ на наше покаяние. Мы получили спасение по благодати Божией через веру. Но дальше, ну, например, вот апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 12 глава. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как первые два стиха 12 главы вдруг обретают новый смысл в свете того, о чем мы говорили в связи с книгой Левит. Мы говорили о жертвах с вами, напомню это. А Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот абсолютно такая понятная людям, знакомым с Ветхим Заветом, терминология. Да, мы уверовали, и Христос посвятил себя за нас в жертву. И вот этой жертвы достаточно, это важная тема для христианства, это важно понимать, этой жертвы достаточно для того, чтобы искупить наш грех. Никакой другой жертвы для искупления греха не надо. Никакой оплаты в рассрочку здесь, к счастью, нет. Но неоднократно в Новом Завете мы читаем о том, что дальше мы сами принадлежим Богу. Он делает нас своими рабами или своими служителями. А вот понимание того, что я предан Богу, я передан Богу, оно, я думаю, у каждого из нас должно быть. Иначе начинается то, что называется в Священном Писании, например, самовольное служение. Иначе я начинаю выбирать, что мне нравится, а что мне не нравится. Для современного мира попытки такого выбора весьма распространены. То есть даже читая Священное Писание, люди порой говорят: вот мне это нравится, мне это не нравится. А Бог такого права нам не дал. И вот в ответ на ваш вопрос, Оксана, искупление греха, спасение дано Богом. И дальше Он дает нам новую жизнь, Он дает нам Святого Духа, который живет с нами. Но теперь мы принадлежим Ему, и Он по-настоящему нас освобождает. Кто-то скажет, и такие возражения действительно часто звучат: а я не хочу никому принадлежать, я свободный человек. Я вам скажу вот что: вы можете не согласиться, можете поспорить, но, по крайней мере, задумайтесь об этом. Вот когда мы говорим «я свободен», на самом деле часто это бывает обольщение. Человека, который абсолютно свободен, не бывает. Человек, которому кажется, что он абсолютно свободен, зачастую оказывается в плену своих страстей, своих представлений. Про одного моего знакомого сказали: он так убежденно и так часто повторяет «я свободен», что кажется, что он раб вот этого своего ощущения свободности. Понимаете, здесь есть вот эта важная вещь, которую нужно понять. Мы в любом случае кому-то принадлежим. Мы в любом случае с кем-то связаны. И вот подлинное освобождение мы получаем именно тогда, когда говорим: я буду принадлежать Богу. Я буду действовать для Господа, жить для Господа. Еще одна тема. Вот не перешли мы сегодня к вопросам, которые были от Вероники. Интересные вопросы. Я думаю, мы перейдем. Эх, вот будут праздничные дни, не будет наших прямых эфиров, будут предзаписанные передачи. Знаете, как мы обычно в эти дни делаем? Я думаю, тогда вопросы, которые у нас долго-долго ждут ответа, дождутся-таки этого ответа. Хотя, надеюсь, и раньше тоже. Но сейчас, вот мы с вами продолжаем разговор о 8 и 9 главах книги Левит. А в 8 и 9 главах книги Левит мы читаем о посвящении. Посвящение, призвание священника, служителя. А абсолютно современный текст, он современный по целому ряду причин. На некоторые из них я хотел бы сейчас ваше внимание обратить, прежде чем мы с вами начнем Библию читать сегодня. Вот я уверен, что вы слышали высказывания типа, ну вот там священники, они неверующие порой бывают, и там пьют, и обманывают. Ну вот кого не склонять, как полицейских и священников. Да, вот священников склоняют и склоняют серьезно. Давайте сейчас подумаем над библейской составляющей всего этого. Дело в том, что призвание священника, призвание служителя, это именно призвание, данное Богом. И вот тут важная тема. Человек должен быть, с одной стороны, призван Богом, то есть он не просто решил, а пойду-ка я поучиться, да, вот перефразируя Маяковского, я в священники пошел, пусть меня научат. Нет, не пошел бы ты в священники, если Бог тебя не призывает. А еще реально из жизни. Ну что мне, говорит один знакомый мой в свое время, который получил богословское образование, но до этого он занимался тем, что продавал носки на рынке. А вот он получил богословское образование, и дальше вопрос о том, что вот церковь должна была его призывать на священничество, на служение пастора церкви. Вот, и он такой говорит, ну, давай помолимся, чтобы они меня все-таки призвали, ну, потому что если не призовут, что мне опять, на рынок, что ли, носками торговать? А это конец 90-х годов. И вот это ситуация страшная. И не обязательно рынок, не обязательно что-то вот такого плана, да? Вопрос вот в чем. Служение священника, служение пастыря не может быть второй дополнительной опцией. Вот либо ты призван, либо ты не призван. Там сразу вопрос, как убедиться, что ты призван. Это отдельный вопрос, но я думаю, мы к нему тоже обязательно подойдем. У нас время, слава Богу, есть, он его пока, по крайней мере, дает. Значит, с одной стороны, это Божие призвание. И человек, который берется за это, должен понимать, что да, вот меня Бог призывает. Не просто мне интересно, не просто мне классно, а Божие призвание. Иначе будет разочарование серьезное. И, соответственно, призывая, Бог сначала очищает, Бог готовит к этому служению. Но, с другой стороны, обратите, пожалуйста, внимание на то, что призывает он самых обыкновенных людей. Очищает он самых обыкновенных людей. То есть вот человек приходит, да, он такой же, как другие, с одной лишь разницей. Он призван вот к этому особому служению. Бог призывает особым образом самых обыкновенных людей. И вот через это призвание совершаются необыкновенные дела. Великий Бог призывает самых обыкновенных людей. И вот через это призвание и через этих людей совершаются великие дела. Вот это священническое призвание. Чем священство, чем служение отличается от любой другой мирской, допустим, светской специальности. Там тоже есть этот аспект призвания, конечно. Но он, ну, не так подчеркнут, что ли. Ты можешь быть призван, там, не знаю, на год, на два года, на три года, потом у тебя что-то меняется. Священник, служитель призывается на всю жизнь. Даже если он не несет формального пасторского или священнического служения, даже если он по каким-то причинам не имеет сана, если там не было отступлений, если там не было греха, просто по каким-то другим причинам, он все равно остается призванным Богом. Он все равно остается священником, служителем на том месте, где он находится. Это чрезвычайно важная вещь. И последнее, в плане предисловия, об этом мы говорили в наших беседах, но я повторюсь, чтобы это было понятно. Священник — это человек, который призван представлять людей перед Богом. Вот в еврейском тексте, в священном писании, в еврейском тексте мы очень четко этот момент видим. Он приносит жертвы. Он возносит молитвы. Он предстоит перед Богом за народ, который ему доверен. С другой стороны, пророк – это человек, который призван представлять Бога перед людьми. Он говорит людям от имени Бога. Еще раз, священник – людей перед Богом, пророк – Бога перед людьми. И самое интересное то, что в Иисусе Христе вот два этих представительства, две этих функции встретились, пересеклись и полностью соединились. Сейчас мы с вами давайте обратимся к Господу в молитве, и после этого будем читать Библию и обсуждать. Ну, потом у нас буквально пару минут еще будет для того, чтобы ответить на те комментарии, которые уже вы присылаете в наших группах, в основной группе передачи ВКонтакте, группе по страницам Библии, и других группах, где идет трансляция передачи, а также на сайте Теос.фм и приложении Радио Теос. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя сейчас, и мы просим Тебя, настрой наш разум, настрой наши сердца на чтение, понимание и применение Твоего Слова. Мы не хотим быть только слушателями, но и исполнителями также. Прибудь с каждым из нас, Боже. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 168-я встреча у нас с вами. Мы говорим сегодня о посвящении. Я обещал дать сегодня определение посвящения. А ближе к концу беседы мы это сделаем. Мы читаем Левит 8 и 9 главы. Я не случайно сказал восьмую, потому что некоторые вещи в прошлый раз в восьмой главе мы с вами не проговорили, поэтому мы к ней сегодня вернемся и озвучим их снова. Дело в том, что здесь есть довольно важная проблема и недопонимание, с которым сталкивается каждый из нас. Часто полагают, будто грехи – это не для священников, а священник уж точно безгрешен. Это ощущение, это ожидание пребывает в каждом из нас на самом деле. И отчасти оно, конечно, обоснованное. Мы ожидаем, что служители Христа будут вести себя не так, как другие люди. Но, с другой стороны, давайте помнить о том, что служитель Христа остается человеком. Это не значит, что он может жить, как ему заблагорассудится. Нет, конечно, нет. Наша жизнь посвящена Христу. Это значит, однако, что служитель Христа должен осознавать свой грех и ту силу, которую имела бы греховная природа, если бы не жертва Христа, если бы не Дух Божий, который наполняет нас. Один известный богослов, профессор богословия, сказал в день своего 80-летия: «Я больше всего благодарен Богу за то, что Он постоянно показывает мне мой грех и свое искупление». Не случайно мы с вами сегодня читаем об очищении священников. Эти люди понимали свою греховную природу, эти люди чувствовали тяжесть греха, и эти люди знали, что от этой тяжести только одно избавление. Это избавление в жертве. Для нас с вами это избавление в жертве Иисуса Христа. Интересно, что об этом же говорит царь Давид. Давид, человек по сердцу Божию, в одном из псалмов восклицает: ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». И сразу же он обращается к Господу: «Благоволи, Господи, избавить меня! Господи, поспеши на помощь мне!» Вот два эти переживания. С одной стороны, ощущение своей греховности. С другой стороны, взывание к Богу: «Боже, избавь меня!» Вы когда-нибудь чувствуете свою греховность? Скажу больше. Пока вы не будете уверены в том, что вы настоящий грешник, вам не будет нужен и настоящий Спаситель. Вы не придете ко Христу, пока не осознаете эту нужду. Но эта нужда возникает тогда, когда мы осознаем свою греховность, осознаем ее предельно и осознаем тот факт, что другого выхода, кроме Иисуса Христа, у нас с вами просто нет. Псалмопевец пишет в 37-м псалме, 4 стих: «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Вот это ощущение. Кстати, продолжите и следующие стихи читать, они чрезвычайно важны. Это ощущение: как я, что мне делать? Если оно не знакомо вам, то вы пока не готовы быть служителем. Потому что если оно вам не знакомо, то вместо ощущения великого нашего греха и великого Божьего искупления в нашей жизни будет просто самоправедность. Мы подумаем, даже если не скажем, то подумаем: «Я такой хороший, я так тебе был нужен, именно поэтому ты меня призвал». И вот это будет полная, абсолютная ложь. Иисус обращается к нам и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите ко мне. Другого пути просто не существует. Понимаете, какая штука? Служитель призывает людей к Богу. Если мы не осознали нашу потребность, если мы не осознали нашу нужду, то мы не сможем призвать к Богу. Псалом 68, псалмопевец пишет: «Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя». Значит, наше дело открывать эти грехи Ему для того, чтобы Он, Бог, избавил нас от этих грехов. В конце 8 главы книги Левит мы говорили с вами о ритуале, который был бы абсолютно бессмысленным, если бы не имел духовную силу. Крест имеет великую духовную силу. Крест дает нам возможность для прощения. Поэтому, как мы уже говорили с вами, сначала жертва за грех, а только потом уже всесожжение и другие жертвы. Мы с вами говорили также об освящении, мы говорили о жертвах, мы говорили о том, что сначала необходимо очиститься, уже потом все остальное. Мы говорили о крови, которая проливается ради прощения грехов. Мы говорили также о воскурении, об этом благоухании ради помазания. Кровь Христа сходит на нас сверху вниз. Воскурение, жертва всесожжения, поднимается снизу вверх. И вот то же самое, вот эти два качества в жизни верующего человека. Мы ходим перед миром как люди, которые, с одной стороны, искуплены. Это Божие действие, которое Он сделал по отношению к нам. Но также мы ходим перед миром, как люди, живущие по-другому. У нас другая жизнь. Это жизнь преображенная. эта жизнь и есть то миро, то воскурение, которое поднимается к Богу. Вот это благоухание приятное. Один человек сказал про своего соседа: «Ну, он, пожалуй, фанатично верит, но если бы я был религиозным, то я бы хотел, чтобы у меня была именно такая религия, как у него». Да, первая фраза кажется неприятной. Он, пожалуй, фанатично верит. Но фактически дальше человек говорит: «Я бы хотел быть таким фанатиком». Знаете, что это означает? Это означает, что говорящий так человек уже сделал первый и очень важный шаг к вере. В чем-то он еще не готов, но он говорит: «Я хочу быть таким». Но мы с вами переходим к 9 главе. И в 9 главе слава Божия нисходит на Израиль, нисходит на святая святых, на скинию, именно в тот момент, когда начинается служение священников. Мы с вами уже говорили о том, как Бог наполняет руки. И в Септуагинте тоже интересное греческое слово. Мы говорили, что еврейское слово «посвящать», «посвящение» переводится еще и как «наполнение рук». Бог наполняет руки священников. Но в греческом переводе еврейских писаний, еврейского Ветхого Завета, в Септуагинте «наполняю» или «посвящаю» переводится как «телео». А «телео» — это значит «совершить», «устремиться к цели». Иисус сказал: «Свершилось». Иисус пришел для того, чтобы достичь поставленную Богом цель. И вот 9 глава. Аарон приходит для того, чтобы начать служение священника. Это первые 6 стихов. Затем Аарон приносит жертву за грех. Затем Аарон приносит всесожжение. Затем Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Затем Аарон благословляет народ, и является слава Божия. Начнем читать книга Левит, 9 глава, 1 стих. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и овна, и тельца, и агнца, однолетних без порока, во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Начнем мы с того, что жертва совершается по слову Бога. Не по желанию человека, а по тому, как сказал сам Бог. Сегодня нам дан совершенный священник, Иисус Христос. И когда мы исполняем Его волю, вот тогда и только тогда мы по-настоящему послушны Ему. И мы с вами подходим к определению посвящения. Я бы хотел сформулировать это определение так. Посвящение — это действие, в котором мы приходим к Богу с пустыми руками. Он наполняет наши руки для того, чтобы мы в смирении и послушании служили Ему. Посвящение — это наше особое действие, в котором мы приходим к Богу с пустыми руками, и Он наполняет наши руки, и мы в послушании служим Ему. И опять-таки, для того, чтобы это понять, нужно собрать все то, о чем мы уже говорили, и в книге Левит, да и в предыдущих библейских книгах тоже. У нас нет никакого внутреннего света, внутреннего фонарика. Все, что в нас есть, это только от Него. Не ударяйтесь в лицемерие, как часто бывает, когда говорят о том, что вот мы такие молодцы, давайте будем еще лучше. Нет, нет, нет. Мы совсем не молодцы. В третьем стихе перед нами три жертвы. Об этих жертвах в прошлом мы уже говорили. Но я думаю, что это во многом и картина того дня, когда Христос придет за своей церковью. И так совершаются жертвы. Сначала жертва за грех, потому что с человеческой, да и с Божьей точки зрения, сначала нужно решить проблему греха. Затем всесожжение, жертва хлебная, жертва мирная. И вот перед нами совершаются все эти жертвы. Я не буду сейчас читать эти стихи. Знаете, почему не буду? Потому что дальше перед нами описание вот этих жертв. А они уже описывались. Вы уже читали, мы с вами уже читали это в предыдущих главах. Я хотел бы сказать о том, что произошло в результате. Но для этого прочитаем 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». Остановлюсь здесь на минутку. Усвоите эти три жертвы. Часто, когда мы читаем о жертвах в книге Левит, они как бы путаются в нашем сознании. Получается, как будто все сразу. Усвойте здесь три совершенно конкретные жертвы. Жертва за грех, признание своей греховности, обращение к Богу за помощью, потому что Он единственный, кто может помочь. Жертва хлебная, принятие действия Бога как пищи для нас. Мы получаем эту пищу, потому что Он нам это дает. Жертва мирная, принятие Бога как мир для нас. То есть сначала Он несет мир в себе, как мы уже говорили, а потом этот мир передает и нам. Кстати, обращаю внимание на эти повторы, которых здесь немало. У нас нет времени, чтобы все это читать, но знаете, если вы читаете Библию сначала и до конца, вот эти повторы вам нужны и важны, потому что при втором или третьем чтении вы увидите что-то такое, чего раньше не видели.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать третий стих 9 главы. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». Хотелось бы немного больше прочитать о том, что случилось с ними в скинии. Об этом Библия не сообщает. Она сообщает лишь о том, что они благословили народ, и о том, что слава Господня явилась всему народу. Это кажется странным. Помните, как сам Моисей в свое время просил, умолял Бога показать свою славу? И вот тут, по крайней мере, частично, настолько, насколько это возможно во времена до Христа, Бог ясно отвечает на его просьбу. Вот эта молитва, которая высказывалась еще в книге «Исход», получает ответ уже здесь. Но не только для него, для Моисея, а и для всего израильского народа. Интересно, что израильский народ не оценил это видение, не оценил эту славу Божию, не оценил Божий ответ на такую молитву. 24 стих читаем. «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Что происходит в этот момент? Бог говорит: «Я принимаю эту жертву». Бог говорит: «Я буду со своим народом. Бог говорит, вы все сделали правильно. Вы сделали все по моему слову. Слава Божья явилась народу. В этом и была одна из уникальных черт народа Израиля. Бог, который пребывал с ними. Бог, который охранял их. Бог, который открывался им и открывался через них. А что же тогда сегодня? Что в нашей жизни? Иисус после своей смерти и воскресения, как мы уже говорили вчера, также вошел в скинию нерукотворную. И Он ходатайствует и за нас сегодня. И как же это замечательно! Он стал подлинным пастырем, священником. Он стал подлинной жертвой, принесенной раз навсегда. Он стал подлинным и высшим из всех пророков, как говоривший от Бога к человеку. В нем и только в нем наша надежда. Вот это очень важная мысль. Религия человека, религия, сделанная людьми, в центр внимания ставит именно человека, либо самого носителя этой религии. Я разберусь, у меня все будет здорово. Либо какого-то автора, какого-то другого человека. Иисус поставил в центр христианства самого себя. Вот этим оно, христианство, и уникально. И кажется, что мы с вами попали в идеальный мир. В такие минуты, как конец 9 главы книги Левит, когда мы вот с вами все это читаем, возникает действительно ощущение идеальности. Во многом это и было идеально. Бог говорит, как поступать. Люди поступают именно так. Он говорит, что делать. Люди делают именно это. Бог открывается, и люди слушают. И вдруг наступает 10 глава. Я начну сегодня читать 10 главу. В следующий раз мы будем говорить подробнее об этом событии. Напомню сначала, что посвятили на служение и Аарона, и его сыновей. Еще раз, люди, о которых будет идти речь сейчас, были посвящены на служение. Они знали, как правильно. Они знали, чего делает Бог. И вдруг мы читаем 10 глава, начиная с 1 стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Что произошло здесь? Будем говорить об этом с вами обязательно, будем говорить в следующий раз. Я хотел бы, чтобы вы задумались об этом, потому что, знаете, это имеет очень-очень серьезное отношение к тому, что происходит сегодня. Дело в том, что Бог четко предписывает, какое служение ему нести. Он показывает нам, он говорит нам, чего он хочет. И не потому, что он, как некоторые полагают, капризен. Нет, совсем нет. Это служение, по большому счету, нужно не ему, оно нужно нам. Мы не можем сегодня подбирать Божие служение под наши запросы. Мне нравится так, поэтому я буду делать так. Смысл жертвы Иисуса Христа как раз и был в том, чтобы показать, как правильно. Я хотел бы закончить еще одной цитатой. Это послание к евреям, 13 глава, с 10 стиха. Эти стихи мы уже читали, но я хотел бы, чтобы мы осмыслили их в контексте жертв и освящения, о которых говорили до сих пор. Послание к евреям, 13 глава, 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Я думаю, что сейчас, когда мы с вами уже говорили о 8 и 9 главах книги «Левит», рассуждения автора послания к евреям приобретают для нас куда больший смысл. Помните, мы говорили о том, что сначала приносится жертва за грех, а уж потом жертва хвалы. Жертва за грех принесена Иисусом Христом. Теперь будем приносить жертву хвалы. Помните, мы говорили о том, что часть жертвенных животных выносилась за стан. Иисус также был распят за станом. И когда у нас возникают проблемы, когда у нас возникают сложности, давайте помнить о том, что мы должны быть готовы выйти за стан. Но этот выход за стан для того, чтобы и мы, и многие другие люди силою Божией, милостью Его, были приняты в вечность. На сегодня все. Непростой эпизод у нас будет в завтрашней передаче. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Анастасия пишет, реагируя на то, что я сказал о выборе профессии, светская профессия или духовное служение. По-моему, светские профессии тоже просто так не стоит выбирать, не спросив воли Бога. Иначе вся учеба, все заработки будут напрасны. Отчасти да, ну даже так, не отчасти, я бы немножко вот здесь уточнил, вот в каком плане. Скорее, жизненный путь. Да, вот выбирая жизненный путь, мы спрашиваем волю Божию. Мы пытаемся понять, чего хочет для нас Бог, каким путем, собственно, Бог нас будет вести. Потому что, ну, иначе действительно все бесполезно. Светская профессия тоже на самом деле становится служением, потому что, когда вы находитесь на работе, и вы при этом верующий человек, вы христианин, вы на работе, на своем рабочем месте, так или иначе будете пастырем. Если вы единственный христианин, если вы единственный верующий человек, то вы на своем работе уж точно будете благовестником. Возможно, поначалу единственным благовестником. Если есть верующие другие, есть тогда опасность общаться именно с этими верующими людьми и от всех остальных как бы вот отключиться и отгородиться. Это будет неправильно, такое недопустимо. Но естественно, мы с вами, когда вот общаемся с другими людьми, так или иначе исполняем свое призвание. Призвание, данное от Бога. Гриша пишет, как очиститься от грехов. Мы с вами читали сегодня о том, что священники, да, очищались от грехов, и это очищение было через жертву. И здесь у вашего вопроса есть на самом деле две грани. Я прочитаю, во-первых, из первого послания Иоанна, вторая глава, даже нет, немножко раньше начнем. Первое послание Иоанна, первая глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». И вторая глава начинается словами: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И вот в юридическом плане, в плане оправдательного приговора, кровь Иисуса Христа уже очистила нас и очищает нас от всяких грехов. Очиститься от греха невозможно в плане наших отношений с Богом. Это делается только одним способом, это делается только кровью Иисуса Христа, не моим хорошим поведением. С другой стороны, у вашего вопроса ведь есть еще один аспект, еще одна важнейшая грань. Ну хорошо, я знаю, что кровь Иисуса Христа очистила меня от этого греха, но я продолжаю грешить. Он продолжает жить, этот грех продолжает жить во мне. Что делать? Неужели очищение крови Иисуса Христа было неполным? Мы знаем также в Новом Завете о том, что нам дан Дух Святой, который, среди прочего, обличает нас. Если Дух Святой нас обличает, значит, Он нас живет. И вот покаяние, часто даже христиане говорят о том, что ну вот я покаялся и все, один раз покаялся и больше не надо, это на всю жизнь. Нет, покаяние — это покаянное состояние, это наше постоянное состояние. Мы, понимаете, если мы перестаем, и мы об этом уже говорили, когда читали Нагорную проповедь, если мы перестаем скорбеть о своих грехах, значит, мы впадаем в гордыню, значит, мы прельщаемся. Вот прелесть в данном случае именно в негативном плане, то, чем мы прельщаемся. Так вот, первое — это, конечно, очищение кровью Иисуса Христа. За этим следует наша скорбь по греху, осознание нашего греха, наше покаяние перед Господом, наше исполнение Святым Духом. Мы, каясь, как бы выдыхаем и передаем все Господу, отдаем все в руки Господу. Но дальше мы делаем вдох, и мы принимаем того Святого Духа, которого Бог нам дает, которым мы живем. И приходя к Богу с исповедью, мы получаем новую жизнь, получаем ее для того, чтобы жить дальше. Не случайно перед тем, как прийти к хлебопреломлению, прийти к вечере Господней или к Евхаристии, нам сказано, что «да испытывает себя человек». Приходите к Богу и говорите Ему: «Боже, Ты знаешь мое состояние, прости меня, пожалуйста, и я знаю, что я уже прощен, но также избавь меня вот от этого конкретного греха, который в моей жизни есть». Еще один момент. Не случайно христиане призваны быть вместе, не случайно христиане призваны к общению. Вот в общении очень важно, чтобы у вас были люди, друзья, которые за вас могли бы молиться, которые за вас и вместе с вами могли бы стоять в проломе. Мы, особенно мужчины, часто кажемся себе сильными. Вот не сильные мы, совсем не сильные. И обращайтесь к Богу, и найдите одного-двух человек, которые с вами будут молиться, и которые с вас могут спрашивать за эту конкретную ситуацию, в этом конкретном грехе, с которым вы боретесь. Завершаем на сегодня. Завтра встретимся. Да благословит каждого из нас Господь. Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Олег Шевкун были с вами. Всего доброго.
По страницам Библии продолжение следует.